Большое интервью на Фонтанка офис. Сергей Маленкович у нас в гостях, секретарь Центрального комитета партии «Коммунисты России». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Мы рады, что вы нашли время для того, чтобы прийти к нам в гости. Ну, я думаю, что начнем мы с сегодняшних новостей. Звучат они так: станет ли Петербург снова Ленинградом? Насколько я понимаю, что вы уверены, что переименование города в одно из исторических названий Ленинград необходимо и неизбежно.
Ну, не переименование, я бы употребил все-таки слово, возвращение исторического названия. Борьба идет за это давно, но чем больше, в общем-то, мы живем, тем более мы понимаем, что основные вехи истории нашего города, его моральный облик, так сказать, связаны все-таки с периодом советским и, конечно, с ленинградской блокадой. Поэтому ничего более подходящего и правильного, чем город-герой Ленинград, для нашего города в плане названия нельзя придумать. Я думаю, что это было ошибочное решение. И спонтанное, и очень сомнительное с точки зрения процедуры. Переименование в Петербург.
Почему ошибочное?
Ну, потому что тогда было очень смутное время. Ломались устои, традиции. Люди были раздражены вот неразберихой в стране, перестройкой. Люди были тогда на какое-то короткое время решили жить, как живет Запад, Америка. И вот Собчак подсунул эту идею. Не было, в общем-то, сторонником сохранения имени Ленинград дано возможности убедить население. И очень небольшой был перевес, даже при всем том, очень небольшой. Раскололи, по сути дела, город. Сейчас все как-то устаканилось. Мы возвращаемся к традиционным ценностям нашего общества. И, конечно, несправедливо то, что вот город-герой Ленинград, это название мы вспоминаем только раз в году. Да?
Сергей Александрович, я напомню, что тогда это было решение горожан. Каким образом вы планируете сделать это сейчас, процедура?
Тоже решением горожан, но я поставил бы под сомнение. Это было решение части таких активных, крикливых горожан, которые, кстати, многие из них уже уехали из нашего города, из страны с тех пор. Вот были такие там Скойбеда, Салье, разного рода такие горлопаны, которые сбили с толку часть населения, действительно, часть научно-технической интеллигенции. Которые, ну, помните, наверное, вы наверное, все-таки меня моложе, 90-е, начало 90-х, когда каждый, в общем-то, человек, который более-менее мог связать два слова, считал, что он может управлять государством и принимать великие решения. Ну, тогда, в общем-то, не профессионалов был такой парад. Вот он, в частности, завершился тем, что у города отобрали название, с которым мы блокаду пережили. Вы не забывайте, тут дело не только в Ленине, а в том, что, ну, это неуместно называть город, который совершил такой великий подвиг, другим названием. Ну, на наш взгляд, конечно. Mm-hmm. Я не пытаюсь никому навязать.
Но мы бы хотели нашим пользователям напомнить, что вы можете комментировать, а также задавать вопросы на сайте Фонтанки, в нашей группе ВКонтакте, в нашей группе в Фейсбуке, а также по телефону прямого эфира 416-77-77. А вот у меня вопрос. А как вы думаете, какой процент сейчас горожан проголосовало бы за переименование?
Более 50% именно тех, кто родился в Ленинграде.
Я родилась в Ленинграде. Я буду против.
Хорошо.
Я не отношусь к этим 50%.
Надо заметить, что имя Ленина, Владимира Ильича Ульянова, да, оно сейчас как-то прямо на устах не только у Сергея Маленковича, ну, понятно, исторически, Ленин у нас всегда был с нами рядом, а даже у президента России Владимира Путина. И вот, собственно, новость сегодняшняя. Путин раскритиковал Ленина за идею равноправия республик с правом выхода из СССР. Президент Путин пояснил свой недавний тезис о том, что Ленин заложил мину замедленного действия под российскую государственность. Вождь пролетарской революции был неправ в дискуссии с Иосифом Сталиным по национально-теоретическому территориальному вопросу. Цитирую. Почему я говорил, что нужно по-другому взглянуть на те идеи, которые сформулировал тогдашний руководитель советского государства Ленин Владимир Ильич? Я говорил о том, что была заложена мина под здание нашей государственности, сказал Путин, выступая на пленарном заседании Общероссийского народного фронта в Ставрополе. Ваш комментарий, Сергей. Как вы воспринимаете, зачем это Путин говорит, о содержании его слов вам нравится?
Я буквально два слова все-таки добавлю про Ленинград. Дело в том, что мы подавали два раза в избирательную комиссию заявку на проведение референдума, и оба раза нам отказывали. Значит, что власть понимает, что проиграет этот референдум. На наш взгляд, именно поэтому они нам не дают. Если бы они знали, что сохранится прежнее название, конечно, они бы вы, возможно, бы дали. По Ленину, знаете, я с большим уважением отношусь к Владимиру Владимировичу Путину, и тем более мне неприятно, что вот он делает такие заявления последнее время. Мне кажется, что, наверное, сейчас он очень напряженно работает в силу той непростой ситуации, которая сложилась, и, может быть, вот, ну, где-то уже сбивается на...
Отдохнуть надо, да?
Нет, нет. Ну, просто вот не до конца он продумывает то, что он говорит о каких-то менее актуальных вещах. Конечно.
Например?
Ну, вот о Ленине. Конечно, когда евро 90 рублей, легче всего во всем обвинить Ленина, а не нынешнее правительство Медведева, скажем. Только это непродуктивно. При Ленине за очень небольшой период, который он был у власти, в стране произошли такие разительные изменения к лучшему. Он из такого сложного положения вывел государство, кстати, ввел золотой червонец.
Практически бесплатно. Практически, ну, с точки зрения цены, цена этого выхода из кризиса.
Ну, цена, согласен, велика, но дело в том, что не мы начали, это не коммунисты, в него стреляли, белые пользовались поддержкой Запада, как и сейчас пользуется наша либеральная оппозиция. Поэтому, конечно, вообще противопоставлять, как это делает Путин, Ленина и Сталина, понимаете, это и некрасиво, это и не исторично. У Сталина спросили как-то, мол, вот вы же ученик, у вас есть ученики? Он говорит, мы все, говорит, ученики Ленина, у меня никаких учеников нет. Просто тогда национальные элиты, если переходить конкретно к тому, о чем Путин говорит, были очень сильны. И Ленин не мог игнорировать их требования. Если бы не было вот этого проекта, как его предлагал Ленин, с правом выхода из Союза, не удалось бы сложить СССР, но Ленин понимал, что это чисто декларативная норма. И поэтому, пока было сильно советское государство, ни одна республика и пикнуть не могла. Это было сильное, централизованное. А уж потом Горбачев пришел, и в том числе Собчак, так сказать, с которым, видимо, долго проработал президент. И вот эти люди, они действительно уже стали развалить. Но я очень рад, что вчера Владимир Владимирович сказал уже о том, что он и коммунистические идеи, в общем-то, в значительной мере разделяет, и о том, что и партбилет у него лежит в сейфе. Я думаю, что все-таки в конечном счете мы с Путиным союзники, я имею в виду коммунисты, в борьбе за сохранение государства. Ну, Ленина критиковать мы не позволим никому просто так.
А чего вдруг Владимир Владимирович вот сейчас, в 16-м году, про Ленина заговорил? Вы заметьте, именно он задал тон этой дискуссии. Он первый вслух начал накануне 17-го, быть может. Есть у вас объяснение, почему вот именно в этот момент Путин нам Ленина, не знаю, там, комментирует, разъясняет, осуждает?
Ну, во-первых, это показывает, что Ленин до сих пор актуален, а с другой стороны...
Конечно, как минимум для Путина.
Да. Ну, а раз актуален для Путина, соответственно, актуален для России.
Ну, в России довольно много избирателей, голосующих за левые силы, для них тоже актуален Ленин. Довольно
нам Володин сказал, актуален, что Россия тождественна Путину и наоборот. Вы согласны с этим?
Нет, не согласен. Но при этом я хочу подчеркнуть, что мнение президента интересно, важно, поэтому в особенности хотелось бы, чтобы он аккуратнее высказывался об основателе СССР. Почему он о нем заговорил? Я думаю, что советников много у Владимира Владимировича, которые ему вот иногда такие подбрасывают идеи, вот не самые продуктивные. И мне кажется, именно поэтому, я повторю, что буквально через пару дней он уже высказался совсем в иной тональности. Ну, нравится ему больше Сталин. Нам, коммунистам, они нравятся оба одинаково. Это несущественное различие.
Вам хотелось бы, чтобы Путин был похож на Сталина не только вот какими-то сиюминутными заявлениями или какими-то жестами, которые многие видят как некие, да, повторения того, что уже было пройдено. Не хватает ведь ему чего-то. Может быть, трубку добавить надо?
Далеко все-таки Путину до Сталина, к сожалению, не хватает решимости. Ну, вот это... Ситуация с Сердюковым, который при Сталине, конечно, был бы немедленно расстрелян, вот как-то у Владимира Владимировича не получается никак добиться того.
То есть Сергей Маленкович за расстрела?
Конечно. За дело, безусловно. А как без этого?
А каким образом понять, вот насколько за дело? Да? Вот, насколько я понимаю, у нас мораторий стоит на смертную казнь.
Очень плохо.
Только потому, что возможность судебной ошибки, она так велика. Ну вот давайте вспомним Чикатило. Ну, один из гуманистических, так сказать, аспектов.
Нет. Ну, то есть, может быть, аспекты у нас только потому, что мы зачем-то состоим в этом Совете Европы. И если мы вернем смертную казнь, нас исключат из него. Так надо самим из него выйти давно. Европа ведет против нас войну, и ничего хорошего, кроме различных секс-меньшинств и неконтролируемых мигрантов, она нам никаких примеров не дает. Надо давно вернуть смертную казнь за шпионаж, за крупные хищения госсобственности, за коррупцию.
Мы продолжаем. Сергей Маленкович у нас в эфире, руководитель Петербургского отделения организации «Коммунисты России». Так это теперь называется?
Это партия.
Это партия.
Да, причем да. Партия, которая идет, одна из немногих, которая может не собирать подписи на выборах в парламент страны.
Потому что у вас в регионах есть, да?
Да.
А где, напомните?
У нас 100 депутатов в общей сложности по стране. 100... Кстати, из них 8 в Санкт-Петербурге.
Имеется в виду муниципалитеты?
Не только, и региональные парламенты тоже. У нас в Хакасии, в Липецке, еще где-то, извините, сейчас...
Ну, к выборам мы и, собственно, к вашему электоральному потенциалу еще перейдем. Про Ленина хочется договорить,
да.
Потому что, собственно...
Про Ленина бесконечно можно говорить.
Ну, так и Владимир Путин тоже не перестает. Он у нас когда? Накануне призвал не разделять общество вопросом о захоронении Ленина. Что касается перезахоронения и других вопросов подобного рода, вы знаете, мне кажется, к этому нужно подходить аккуратно, чтобы не предпринимать никаких шагов, которые разделяли бы наше общество. Нужно, наоборот, его сплачивать. Вот это самое главное. Вам не кажется, что если Ленина закопать, то общество сплотится, как никогда?
Ну, нет, не кажется. Видите, в чем дело. Мы всегда считали, что Ленин захоронен таким образом. Он покоится ниже уровня земли, как известно, в соответствии с традициями там, одной ну, доминирующей религии. Но дело не в этом. Просто это уже не наше решение. Его принимали наши предки. Не нам его менять, наука позволяет сохранять, идут люди к нему, нескончаемый поток, приезжают со всего мира. Вообще вот это, конечно, и недостойно, и не актуально, это вообще неправильно ставить вопрос о перезахоронениях. Ставят его, конечно, все-таки политические противники Ленина, рассматривать нужно как... ну, в части уже традиции, опять-таки. Мавзолей — неотъемлемая часть ансамбля Красной площади.
Но у нас же были такие уже в истории прецеденты, что, как сказать, перезахоранивали. Ну,
когда?
Ну, разве не было у нас таких?
Там рядом с ним
я
другой
не...
да.
бывший вождь.
Совершенно верно.
Одно время
а после,
находился.
Так сказать, развенчания...
Так что хорошего-то?
Так, я к тому говорю, что это не впервые традиция.
Да, ну зачем продолжать какие-то... Вы знаете, что Хрущев за это был, в конце концов, это, по-моему, единственный в истории страны нашей такой эпизод, когда руководителя страны спокойно, мирно, но очень настойчиво и принципиально просто отстранили от руководства решением коллективного, так сказать, легитимного органа. Но надо еще сказать о том, что часто говорят, вот большинство за захоронение. В том числе, кстати, и сторонники коммунистов есть, которые, да, за захоронение, но активное меньшинство против. И я вам могу сказать, что если этот вопрос встанет, то и я, и мои товарищи, и там часть моих родных и так далее, мы все поедем, мы все встанем, и мы будем стоять живой стеной. Вот доводить до такого противостояния, потому что те, кто за захоронение, им, в общем, все равно. Ну, надо бы захоронить, а нет, так нет. Но огромная часть активно... Есть активной гражданской позиции против. И поэтому президент, понимая это, так и формулирует. И думаю, что здесь он прав.
Сергей,
стало быть,
есть...
поддержка большинства — это не суть принципиально.
Нет, просто я сказал о том, что приводит иногда цифру такую. Я-то ей не доверяю, но говорят об этом. Это такой частный вопрос, прямо скажем, 25-й, как должен... Ведь память о Ленине и сохранение мавзолея — это разные вещи, правильно?
У меня есть компромиссное предложение, которое, мне кажется, должно устроить, ну или могло бы устроить всех. Смотрите, мы хотим, вы хотите переименовать Петербург в Петроград?
В Ленинград.
В Ленинград. А кто-то хочет Ленина захоронить. Давайте, может быть, сделаем компромиссное решение. А кто-то хочет очистить Красную площадь. Мы просто перенесем сюда Владимира Ильича. Город переименовывать не будем, но у нас появится символ, который напрямую связан с этим городом. В Москве его в мавзолее не будет. И выдохнут те, кто хочет его от него избавиться там. Смотрите, какая интересная конструкция.
Для вас, видимо, ну, я понимаю, что вы не сторонник левых сил, поэтому вы так легко о таких вещах говорите. Для нас, вы касаетесь сейчас таких священных для нас коммунистов.
Вы же атеисты.
Понятий, но тем не менее, есть, ну, это дело совести каждого, там, быть атеистом или верующим, но вы знаете, что здесь, конечно, так не надо, пожалуйста. По крайней мере, для нас эти схемы не даже обсуждать здесь.
Ну, хорошо. Не...
Хорошо, то есть, я как слышу. Бы Ленина в Петербург переносить, вы не считаете, что это
Ленин
вариант?
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Mm-hmm. Еще, может быть, доживем до того, что встанет Ильич, понимаете, как? И спросит у того
с
же
нас.
И с нас, и с с Кремля за то, что творится. Поэтому не надо ничего трогать. Кто хочет, пожалуйста, можно какому-то царю, хорошему царю, правда, памятник поставить.
А вот, кстати, о хороших царях. Вот да. чей период царствования вам наиболее близок?
Ну, Петр Первый, конечно.
Вот, а город вы хотите переименовать. Понимаете, вот Петр Первый был...
Так, понимаете, ну, Петр, он для всей страны был, а для нашего города период Ленинградской блокады — это решающее звено, как я уже сказал, в его истории. А Петру мы памятник какой, смотрите, сохранили. Коммунисты его спасли от фашистов, и потом сколько денег на него тратили, стоит. И надо, кстати, там тоже Ленина рядом поставить, потому что плохо, что Петр на коне, а памятника Ленину на коне нет. Это,
а он, так сказать, перемещался,
владел,
да?
Прекрасно владел он.
Ну вот Жукова у нас тоже нет памятника на коне.
И Жуков должен быть на коне,
на
Ленин и Петр Первый. Это действительно было бы сильное решение культурное.
Здесь мы подходим, я смотрю просто на лицо нашего гостя, к прекрасной опции, которая была в прошлом и для меня, к сожалению, ушла и осталась в этом прошлом. Это пресс-релизы организации КПЛО, коммунисты Петербурга и Ленинградской области.
Да.
То есть, вот то, что мы сейчас обсуждаем, это был бы классный пресс-релиз от этой организации. Где эти тексты? Где вас теперь читать? У вас столько фанатов. Вы читали статью на Луркоморье про вас?
Вот я сейчас ее как раз открываю. Это же просто какая-то кладезь текстов.
Да, мне приносили эту статью. Ну, давайте тогда, Дусак, я объясню, что когда не было в стране альтернативной компартии, то действительно в Питере с 2003 года существовала, она существует и сейчас, общественная организация «Коммунисты Петербурга и Ленобласти».
Которая нам вас и подарила.
Ну, не меня лично, там коллектив довольно большой. И я знаю, что было принято считать среди медиа-сообществ, ну, части, может быть, кого-то еще, что это такая организация, которая любит пошутить, там, повеселиться и, в общем-то, мало что еще делает. Это не так, хотя бы потому, что, например, ну, вот я являюсь уже более 15 лет депутатом бессменно муниципального совета Смольнинска. Это огромный, самый крупный в городе муниципалитет. Просто некоторые вещи привлекали внимание. Как мы всегда говорили, что современные коммунисты должны уметь улыбаться, они привлекали внимание. А гораздо более серьезные наши акции, борьба за права граждан, ну, почему-то не находила освещения. Я не согласен с вами, что мы улыбаться перестали, я так вас понял. Просто, может быть, когда появилась Компартия Коммунисты России, она набрала вес очень серьезный, на мой взгляд, в стране, то, ну, КПЛО стало чуть меньше с ней видна, это раз. Потом немножко, мне кажется, привыкли и не так широко просто стали публиковаться те же самые релизы, о которых вы имеете в виду. Но я считаю, что некоторые последние акции, это акции именно коммунистов Петербурга или Ленобласти, они вполне в духе традиции. Ну, например, вот мы с гриппом боремся успешно, именно
даже так.
С помощью, значит, алкогольных напитков. Это очень важно. И мы обратились, как известно, к Полтавченко. Как раз, по-моему, Фонтанка об этом писала, если я не ошибаюсь, с просьбой снять комендантский час в алкогольных магазинах, чтобы, ну, мы все видим, что эпидемия вышла из-под контроля в городе, это очевидно.
Так.
И надо, конечно, надо и снаружи, так сказать, втирать очень активно, и самое главное, надо употреблять внутрь. Поскольку магазины закрыты алкогольные до 11 из 9 вечера, то простой рабочий человек, когда он едет на работу, он уже не может купить, точнее, еще не может купить. Когда он с работы, он уже не может, потому что сейчас все работают в полторы-две смены, ситуация очень непростая. На жизнь зарабатываем с трудом. Я сам рабочий человек, прошел путь от слесаря до начальника.
То есть вы советовались с медиками, и медики в данном
нам
случае как средство от гриппа?
Нам не нужны никакие.
Ага.
Мы всю жизнь лечимся так, и видите, как что я очень хорошо здоров и не болел пока.
Мы рады.
Вот, и вам того же желаю. Спасибо. Вот это вот одна, так сказать, инициатива. Ну и с Ди Каприо тоже, вы знаете, что мы же разоблачили вот эту вот диверсию Голливуда. Это тоже инициатива коммунистов Петербурга. Ну, конечно, в предвыборный год.
А напомните нам, пожалуйста, да, потому что мы
упустили. Вы не знаете.
Забыли,
вот,
да.
На этом я предлагаю Алине разговор завершить.
Принимается.
Что, значит, Голливуд, чтобы нас оскорбить, и чтобы окончательно дискредитировать уже образ Ильича, они, значит, подготовили Ди Каприо, который играл одних уголовников, наркоманов и убийц. И,
в «Титанике» он сыграл.
И плейбоев, и утонул в «Титанике». Значит. Они подготовили его, и он заявил, что я буду играть Ленина. Тут же, как по мановению волшебной палочки, это агенты влияния на Ленфильме с этим согласились. Значит, Бортко-ревизионист, который предал всех и все, сказав, я буду снимать Ди Каприо, и уже перед нашими глазами возникает страшный образ, такой извращенный совершенно образ Ленина с какой-то сигарой, понимаете, с этими хитрыми глазками Ди Каприо, который ничего не знает ни о России, мама сказать по-русски не может, конечно же, собрался митинг, вы знаете, в день памяти Ленина 21 января, порвали к чертовой матери портреты Ди Каприо, и его, ему сказали, что ты отсидишь в Шушенском, как Ленин сначала, год будешь сидеть, и остров свой переименуй в Ульяновск, а потом ты будешь играть. Поэтому мы сказали нет этому, так сказать, шпиону буквально. Один из действительно выступающих уверен, что это человек, который выполняет задание спецслужб. Но в предвыборный год, я повторяю, конечно, больше мы видим работу партии. И я понимаю сожаление сторонников КПЛО, но я могу пообещать, что как только 17-й год, столетие революции, коммунисты Петербурга, я думаю, что такой вернут ту активность в плане релизов и каких-то видеороликов. Я знаю примерно, о чем говорят. Они действительно победили роботов-шпионов, они действительно работали с социалистическими инопланетянами, и я хочу сказать, и продолжают работать, но сейчас не это стоит на повестке дня. Когда такой кризис, когда людям так тяжело, все это уходит на второй, на третий, на пятый план. Поэтому я думаю, что еще рано, как говорится, ставить точку в истории коммунистов Петербурга.
Принято, это хорошая новость. В 2017 году пресс-релизы «Наши любимые» вернутся. Сделаем небольшую паузу и вспомним еще одну музыкальную композицию из нашего общего прошлого. «Самоцветы. Мой адрес. Советский Союз».
Колеса диктуют вагонные, где срочно увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз. Точки тире телеграфные, ищите на стройках меня. Сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Толковые, я там, где плакаты вперед, где песни рабочие, новые, страна трудовая поет. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз.
Фонтанка офис. Молния.
Середина часа, молния в эфире на Фонтанке офис 12.33. Если у кого-то нет часов под руками, я подскажу. Эта молния будет у нас о том, что в Кремле называют клеветой материал британской телекомпании BBC, в котором выдвинуты обвинения в адрес президента России в участии в коррупции. Что касается содержания этого материала BBC, это чистый вымысел и клевета, которые не имеют под собой никаких оснований, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Песков. По его словам, в Кремле привыкли к таким журналистским уткам, которые связаны или с некомпетентностью, или с погоней за желтизной, или которые являются срежиссированной компании, конец цитаты. Песков подчеркнул, что высказывание представителя Минфина США — это официальное обвинение, которое требует доказательств. Еще цитата. «Озвучивание подобных обвинений со стороны такого ведомства, как Минфин США, без подкрепления конкретными доказательствами, бросает тень на это самое ведомство. Мы не будем требовать доказательств от Министерства финансов США. Если они ставят подобное официальное заявление без доказательств, то это опять же бросает тень на репутацию ведомства», — сообщил Песков. Напомню, накануне курирующий вопросы санкций представитель Минфина США Адам Шубин заявил BBC, что президент России коррумпирован и что американское руководство давно знает об этом. Но вот в Кремле называют вымыслом и клеветой заявление об участии Путина в коррупции. По словам Пескова, такие обвинения требуют доказательств, но Москва их требовать не собирается. Возвращаемся к разговору с нашим гостем.
Мы напоминаем, что в гостях у нас Сергей Маленкович, руководитель Санкт-Петербургского отделения «Коммунисты России», а также депутат муниципалитета Смолинская.
Ты про что?
Я хотела сразу же комментарий из социальной сети
озвучить.
Да. Я опущу, так сказать, эмоциональную составляющую, оставлю только суть.
Народ нас слушает и реагирует.
Да, народ слушает. Ну, в общем, так, да, конструктивно. Не лучше ли приложить усилия на восстановление музея блокады Ленинграда, который был разгромлен все той же КПСС? Вот вопрос.
Чем что? Чем то, что мы сейчас делаем?
Чем то, что, так сказать, наш гость говорит, я говорю, что опуская эмоциональную составляющую.
Речь идет о ваших высказываниях.
Да,
Сергей.
Да, именно на
Все
данный момент.
Надо времени. Делать. Музей, конечно, этот надо восстанавливать. Вообще-то говоря, не красит, конечно, нынешнюю администрацию городскую, то, что там недозавершено это до сих пор.
Но вроде бы как им выделили какой-то большой кусок территории по ходатайству именно Смолинской.
Это есть, но вы понимаете, вот у нас как-то странно получается, что коммерческие проекты всегда идут первым эшелоном, как говорится, а гуманитарные, социальные проекты, нужные для людей, для памяти, всегда что-то с ними проблема. То там с музеем этого Бродского целую историю, чтобы вы не выкупить эту комнату, что ли. Ну и так далее. И сейчас вот это. И вообще много у нас, а я вам скажу, а в Таврическом саду, например, сняли почему-то, была там целая аллея портретов пионеров-героев. Как сняли в 90-е, так и нет. Ну что такое, понимаете?
Ну, пионеры-герои пионерами-героями. Но мы говорим о Ленинграде, да, вы говорите о том, что обязательно возвращение названия исторического.
Одно другому не мешает.
Да, но в данном случае, наверное, подвиг такой, как 900 дней блокады, он важнее, и, может быть...
Ну, это и есть
смотрите,
уважение к подвигу.
Ну, уважение к подвигу. Вот в 91-м году, да, переименовали город. То есть, соответственно, уже выросло несколько поколений, уже стал взрослыми людьми, которые совершенно даже и не помнят того, что был...
25 лет. Ну что, нет, ну два вот поколения. Почему они не помнят? Помнят они все прекрасно.
Ну, а как
у
они...
кого, кто культурные люди, и между прочим, вы посмотрите сейчас, как молодежь тянется к советскому времени. Многие молодые люди. Только они его немножко идеализируют. Они считают, что все было бесплатно, все было на халяву. Это, конечно, тоже неправильно. Но это от противопоставления, как Горький говорил, мерзостям сегодняшней жизни, когда все за деньги, и когда все только для богачей, понимаете, и когда городом тоже, в общем-то, в городе хозяйничают такие с толстыми кошельками. Надоело, понимаете? Что касается того, что КПСС там якобы закрыло музей, это спекуляции. Была просто очень сложная тогда ситуация, когда действительно оклеветали наших. Я всегда глубоко сожалел и очень сочувствовал всегда вот этим людям. Это были прекрасные люди. Кузнецов, Попков и так далее. Вознесенский, кто руководил городом в дни блокады. Их оклеветали. Кто? Агенты. Агенты, опять шпионы. Вот эти вот все мерзавцы, коррупционеры. Они были всегда. Сталин тогда болел, он уже сделать ничего не мог. Но разобралась партия во всем. Восстановила доброе имя этих людей. А вот человек пишет сейчас, он просто всех ненавидит, и поэтому он там сидит и пишет.
Ясно.
За деньги наверняка.
Ну, наверняка. Вернемся к нашему времени, к такому. Вот давайте денежный вопрос тоже обсудим.
Да.
Например, статья ваша, точнее, не ваша, а ваше предложение. Коммунист Маленкович потребовал взимать революционный налог с пиццерии.
Да, неплохо бы.
Я немножко в недоумении, вот.
И сам Сергей улыбнулся сейчас, по-моему.
Я сейчас объясню. Но я улыбнулся, потому что я рад, что так внимательно следят за тем, что мы делаем. Действительно,
стараемся.
Партия активная.
Создаем, так
значит,
сказать, настроение.
Негодяи из пиццерии Папа Джонс, когда у них бизнес весь накрылся, как говорится, шляпой, они решили, что надо, решили придать собственные идеи белогвардейские, и решили, что надо сделать пиццерию, пиццу, простите, Иосиф Сталин. Вот они такую сделали пиццу, и по промокоду эту пиццу можно покупать. У нас они не спросили разрешения.
А вы в данном случае являетесь непосредственно владельцем
бренда? Самая
бренда?
Сталинская партия — это наша. Коммунисты России, коммунисты Петербурга.
Слушайте, значит, а Сталин вообще бренд? Его кто-то патентовал?
Нет, ну так нельзя. Ну надо
ну,
смотреть,
нельзя?
Кто идейный.
Мы же в капитализме живем. Такие правила.
Я в капитализме, и мои товарищи жить отказываются.
Сталин никогда. Ваш и все, без всяких
Сталин
доказательств.
Сталин наше все. Короче говоря, мы немедленно заявили и направили все письма и выставили там пикет, что они должны, раз уж они так, и они заработали на этом кучу денег, но они должны отчислять. Они должны отчислять
вам
налог. А кому еще? Конечно, нам. Потому что мы Сталина признаем от и до. КПРФ там что-то мямлит, Владимир Владимирович Путин то похвалит, то поругает. Отчислять нам должны все эти деньги, которые мы направим, так сказать, на благие дела, на социальные нужды населения, в фонд Мавзолея и так далее. Но они не хотят. Они эти деньги все отправляют Обаме. Вопрос, сколько мы будем это терпеть. Поэтому надо, во-первых, Папа Джонс, значит, закрыть, их всех необходимо арестовать, прибыль всю изъять и перечислить в бюджет Российской Федерации. Ну, нам что-то тоже, потому что имя Сталина кто защищает? Коммунисты защищают всю жизнь.
А вот что касается КПРФ, вот знаете, я вот недавно демократам задавал этот вопрос, почему бы вот не взять и не объединиться, да?
Очень хочу.
Так.
Мы за это боремся постоянно. И рядовые члены КПРФ, там люди, вот Ольховский Саша, например, у нас в городе, был депутат, милейший человек. Вообще там две трети это настоящие коммунисты. Но руководство у них, посмотрите, то Коровин инвалида какого-то побил.
Значит. Но не факт, решения суда-то нету.
Ну, хорошо, вероятно, побил. То Дмитриев, их депутат, постоянно подпевает Макарову, этому спикеру ЗАГСа, единороссу, который уже просто невозможно его инициативы без возмущения наблюдать. Это просто солдафон. То, значит, у них они там переругают. То Смирнов, их вот еще третий депутат петербургского, значит, от КПРФ.
Он беспартийный.
Его Смирнов? Нет, он член партии, вы не знаете. И член горкома даже, значит, рассылает от его заявления пресс-служба «Единой России». То Зюганов идет, значит, РПЦ и лицемерно стоит там со свечкой. Ну, слушайте.
Почему лицемерно? Может быть, он верит? Это же внутреннее.
Но это вот именно, что внутреннее.
Да.
Знаете, что по Библии вообще-то это частное, говорится, дело, и не должно свидетелей быть при общении с
нет,
отцом.
По Библии как раз должно быть.
Ну, хорошо, спорить не буду. Может быть, мы с вами по-разному интерпретируем. В общем, суть в том, что руководство КПРФ срослось с властью, утратило большевистскую боевитость, и, что самое главное, за 20 лет они ничего не сделали, чтобы вернуть социализм, Советский Союз и пересажать всю сволочь. Нужна действительно компания. Они сколько бизнесменов провели по своим спискам. Вот, например, Фармакор известный. Ведь много лет был Афанасьев, небезызвестный хозяин Фармакора, депутатом от КПРФ по списку. Люди-то голосовали за КПРФ, а проходил в Думу вот такой вот Афанасьев, значит, недоброй памяти, олигарх.
Сергей, я правильно понимаю, что на предстоящих выборах коммунисты России будут грызть коммунистов, которые
нет,
из КПРФ?
Нет. Мы, я думаю, несмотря на всю критику товарищу, с которой я высказал, мы им предложим поделить округа мажоритарные. А вообще-то лучше было бы еще всего создать единый список под моим руководством, ну, как наиболее известного в городе коммунистического лидера. Депутат, все-таки я 15 лет депутат, даже больше. А Ходунова, вы знаете такую фамилию Ходунова? Вы ее не знаете.
Ольга Архиповна замечательная женщина.
Она женщина просто чудная.
Чудесная.
Но не большевичка. Она сидит, она читает Ленина, ученый человек, ей надо в библиотеке сидеть. К сожалению, она ни разу не была депутатом.
Я бы скажу пользователям, это лидер сейчас петербургского
отделения
КПРФ.
Да, только ее никто,
КПРФ,
к сожалению, не знает, потому
ну, неправда,
что она постоянно, она никуда не ходит, она сидит, она все время звонит Зюганову, она спрашивает, она бегает все время к Полтавченко, это не дело. Есть... Поэтому мы объединимся.
Под это вашим будет один... началом.
Да-да, под моим началом. Это будет один список. На втором месте будет, судя по всему, вот, ну, наверное, их там лидер фракции Дмитриев сейчас, Владимир Яковлевич. Вот это еще там более-менее. Хотя тоже оппортунист.
Я, собственно, про то, к чему...
И Алферов Жорес Иванович должен, я думаю... Ну, даже ему я готов первое место уступить. Я тогда пойду вторым. Дмитриев третьим. Поэтому, если они откажутся... Ну, тогда что делать? Будем как-то... И все равно будем искать общие точки. А биться будем, конечно, с «Единой Россией». Самая партия, которая вот... Ее нужно отстранить, вывести отовсюду. Это «Единая Россия». И Явлинского. Это вообще враги.
Справедливости ради, Сергей Александрович, вы на прошлых выборах партии власти подыграли. Чего уж там. Вы были в списках «Справедливой России», почему-то в последний момент взяли и против этого главного на тот момент оппонента «Единой России» прямо изнутри, прямо в тылу рванули гранату. Что это было? Ну, напомните нам, пожалуйста.
Это ваша интерпретация. Если хотите, можем сейчас об этом поговорить, но это потребует времени.
Я хочу понять, ждать ли нам чего-то такого вот на
нет,
этот
давайте
раз.
Уж вы меня сейчас обвинили в том, что я подыграл партии власти. Мне нужно объяснить. Значит, действительно, тогда не было еще альтернативной компартии. Коммунисты Петербурга были в блоке со «Справедливой Россией». И Оксана Дмитриева, которая возглавляла тогда этот список, она обещала, что... обязательства внутри блока будут соблюдаться, что союз социалистов и коммунистов пойдет и возьмет в городе власть. Когда дошло до дела, она не дала ни разу нам представить наши тезисы в рамках общей программы, не были даны никакие возможности по ведению агитации, даже листовок не давали, ни помещений, ничего. Запретила употреблять слово «социализм». Так блоки и союзы не формируются и не создаются. Поэтому никому мы не подыгрывали, а просто я объявил о том, что этот союз разрывается, и продолжил. Слушайте, я получил тогда более 25%. Я обошел кандидата КПРФ. Но действительно, Дмитриеву мы больше не поддерживали. И, кстати, как вы знаете, товарищи по партии ейные потом с позором ее выгнали. Просто с позором повторили все аргументы, которые я еще в 2011 году по-ленински прозорливо привел. Поэтому
те простите. Товарищи, которые стали депутатами благодаря тому, что она была у руля.
Ну, я так
но не это, думаю. Это уже другая история.
Да, это пусть они сами разбираются. Я просто к тому, что Дмитриева, так сказать, кончила свою политическую жизнь, так сказать, понимаете, в клоаке. Именно потому, что она никогда не умела договариваться и выдерживать союзнические обязательства. Я думаю, что если бы вы на нашем месте были, вы поступили бы точно так же. Почему, когда тебя партнер подводит...
Ой, можно я на своем месте останусь, Сергей Александрович? Мне здесь хорошо.
Конечно.
Нам, мне кажется, интереснее взаимодействовать, когда Нелюбин журналист, а Маленкович политик. Давайте вот это останется на своих местах.
В гостях у нас секретарь Центрального комитета партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович. Сергей, вот у меня вопрос. Вышла новость вчера. РПЦ предлагает расширить школьный курс по основам религии. Как вы относитесь к этой новости и поддерживаете ли вы эту инициативу?
Мы категорически против. Одной из основополагающих позиций в нашей предвыборной кампании, вообще в программе партии, является борьба с влиянием не только РПЦ, но любых религиозных институтов на нашу жизнь. Россия — светское государство. И, кстати, в этом разница наша тоже с КПРФ, которая никогда не выступает против РПЦ и других конфессий основных. Церковь должна оставаться в церкви. Нужно положить конец, конечно, этому достаточно наглому вмешательству в жизнь общества. И здесь, я думаю, что сами учителя, учительство и родители, особенно в таком культурном и научно-мыслящем городе, как Питер, Ленинград, должны выступить против и поставить этих господ в рясах на место. И это никакого отношения не имеет к тому, чтобы обидеть верующих. Потому что я уверен, что и верующие тоже не могут не быть раздражены тем, что церковь вместо защиты прав от бедняков, обиженных, пытается несвойственные функции в школе навязать.
Угу. Ну хорошо, оставим в покое, предположим, православную церковь. Вот у нас новость вчерашнего дня, да, Коль, по-моему, вчерашнего.
Да, текст появился накануне.
В Петербурге открылась третья мечеть.
Пятницу первая служба.
Как вы оцениваете это событие для жизни Петербурга?
С огромным уважением, как и к православию, относимся к исламу и к другим традиционным конфессиям, но не может не вызывать тревоги вот это вот растущее количество религиозных учреждений. Вообще, нам кажется, что вполне достаточно для города было того количества мечетей, которые мы уже имели. И во всяком случае, это нужно очень серьезно обсуждать с общественностью. Мне кажется, что такого обсуждения сейчас нет.
Угу. Ясно. Ну, то есть, если бы, предположим, коммунистическая партия, в данном случае вот конкретно ваша партия, стала бы правящей партией, то вы бы ограничили рост...
Резко
ограничили
и немедленно.
Рост любых религиозных...
Любых. И попросили бы, как это было в советское время, не вмешиваться уважаемых наших священнослужителей любой веры в жизнь города.
То есть получается, что храмы многие бы закрылись.
Не перекрывали бы метро, вот как это возмутительно, когда очень уважаемый и любимый многими праздник Рамадан и так далее, но когда закрывается почему-то метро Горьковское при этом, и неверующие или верующие других конфессий испытывают трудности с перемещением по городу, это не годится никуда. Это позор, и очень плохо, что городская администрация принимает такие решения.
Так я и говорю, что храмы бы закрывались.
Храмы нет, но почему нужно метро закрывать из-за того, что участие людей какой-то праздник? Это совершенно нельзя удовлетворять одну часть общества, так сказать, за счет неудобств для другой. Это тем более в светском государстве. У нас не Иран. И не Саудовская.
У нас не Иран, да. Это вы хорошо заметили. В этом контексте я хотел вас спросить вот о чем. Из ваших уст сегодня уже звучали термин «враги народа», но они не только из ваших уст звучат. В ответ мы слышим про позор России и шутки «Прости, Рамзан, у меня термобелье». Понимаете, да, о чем идет речь? Как вы все это воспринимаете?
Очень сложный вопрос. Мне кажется, что зачастую Кадыров переходит грань в своих высказываниях, который не должен переходить, и просто-таки руководитель одного из субъектов. С другой стороны, есть ли альтернатива ему в Чечне для того, чтобы не вернуться к тому периоду, когда там бесчинствовали, так сказать, какие-то банды? Думаю, что такой альтернативы пока нет. Но мне кажется, что центральная власть должна усиливать контроль над тем, что происходит во всех субъектах федерации, во всех национальных республиках, в том числе в Чеченской республике.
Ну, ходят разные мнения на этот счет. Например, такое, что высказывания вышеупомянутого человека, они сделаны для отвода глаз от чего-то.
Во всяком случае, я не могу сказать, что мне... я когда-то ему симпатизировал, но и не считаю, что это какая-то большая проблема. Это вообще очень своеобразная республика. Там нужно очень аккуратно действовать. Слава богу, что там сейчас мир. Я думаю, это главное ее достижение. Но это не значит, что можно вводить в суды шариата, многоженство. Вот это все, конечно, вызывает большую тревогу.
Вот Владимир Путин, которому вы симпатизируете, назвал работу Кадырова эффективной. За республику спасибо тем, кто живет первым президентом республики. Спасибо нынешнему руководителю. Он эффективно работает, сказал Владимир Путин буквально накануне.
Я симпатизирую в какой-то мере Владимиру Владимировичу Путину, но я ничего не могу сказать о симпатиях к Кадырову.
Тогда, завершая эту тему, дойдет до того, что в Петербург будут приезжать и под видео снимать штаны с людей?
Я надеюсь, что в нашем культурном городе таких безобразий никогда не будет. А если они будут, и мы бы были у власти, мы бы всю эту бесштанную, понимаете...
Что?
Пересажали бы.
Перестреляли
основание.
Бы?
Основание хулиганства, нарушение общественного порядка. Оскорбление общественной морали.
Ясно.
Я штаны публично не снимал никогда. Понимаете? И не буду.
Это отличный лозунг, мне кажется, заголовок для нашего разговора, потому что не каждый политик может, как мы знаем, да, теперь так смело заявить или заявит, а потом приходится брать слова обратно. Я хотел вас, знаете, о чем спросить? У нас же выбор-то на носу, буквально у нас остается полторы минуты. Смольный и городской парламент, они когда к общему знаменателю-то придут? На прошлой неделе видели, что происходило в Мариинском дворце?
Да.
В уголовщине обвинили Смольный, депутаты, не кто-нибудь, а лично председатель и его замы.
Я крайне негативно оцениваю работу городского парламента, его спикера Макарова и руководителей всех фракций. Мне кажется, люди совершенно не думают о нуждах избирателей. Что касается администрации, то, естественно, тоже мы в оппозиции, но там хотя бы есть профессионалы. Там люди, ну, хоть как-то там город убирают от снега, что-то делают. Городской парламент превратился просто в ярмарку говорильни такой, словословия какого-то самим себе, спекуляций, популистских проектов. Его нужно, вообще говоря, досрочно распускать, на мой взгляд, и избирать действительно репрезентативный городской парламент. И обязательно убрать из него надо врагов России, которые оспаривают процедуру воссоединения с Крымом. Это Явлинский, Резник, Вишневский, вот это все братья.
А что,
кстати,
касается...
они очень хорошие друзья Макарова. Для кого это секрет, это его лучшие друзья, несмотря на кажущиеся разногласия во взглядах.
Выборы-то у нас как пройдут? По смешанной системе? Или все-таки по старым правилам?
Наша партия, конечно, за пропорциональную систему, поскольку она более демократична. Но, насколько я понимаю, влиятельные силы продавят 50 на 50.
50 на 50. Это прогноз Сергея Маленковича. Ну что ж, спасибо большое за то, что нашли время, ответили на наши вопросы. И я думаю, что наступающий год будет интересным. Как вы оцениваете?
Убежден. Я думаю, что будет динамичным, интересным и где-то веселым, надеюсь. Так что и улыбнуться будет повод.
У нас в гостях был председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович. Спасибо большое, что нашли время.